Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Уильям, привет!
Дмитрий, привет!
Как ты? Как карантин? Закончил, не закончил?
Да, нам надоело там сидеть в городе, и у Саши бабушка с дедушкой были в деревне под Тихвин, построили дом, ага. И решили попробовать тут пожить какое-то время. Но, как ты понимаешь, строили дом в 50-х, а воды нет, отопления нет, туалет на улице. Электричество есть. Главное.
Большое приключение, да.
Да, да, да. Так что это интересно. Здесь очень много всякого советского, старого. Никто ничего не выбросил. Вот. Но мы сколько, 3 недели? И пока все нормально. Жить можно.
Ну, слава богу. Так, мы с тобой остановились, по-моему, на диалоге, где жена МакКонахи пришла, выгнала Роджера работать, отправила, чтобы он тут не коноплю распробовал, а шел работать. Да, я правильно помню?
Да, есть такое.
Розалинда, ага. Роджер Доджер.
Роджер Доджер, да, мы примерно на этом и остановились. И я что-то такое сказал, очень такого не конкретного про Роджер Доджер. И потом стал напомнить себе, о чем речь. Вообще, Роджер Доджер, как я забыл, не знаю, это был один из моих любимых героев детства. Он был... Там был еженедельный комикс, который вышел. Можно было подписаться примерно за фунт в год или что-то такое. И прислали, и там был, он был одним из героев. Такой сомнительный мальчик, который постоянно попал в всяких приключениях, но из-за его хитрости всегда удачно вылез. Поэтому нынче он настолько известный через много поколений, что нынче, если человек называется Роджер, и он хоть как-нибудь там, хоть как-то предприимчивый, то его называют почти автоматически Роджер the Dodger, или Додж, или Родж, в общем.
Так-так.
Вот, поэтому его так и называют. А дальше у нас интересный вариант выражения. Ну, курить и потом попасть под воздействие этого курения. Она говорит, Roger's supposed to be working down there and you're up here blowing his brains out. А вообще, blow somebody's brains out, это значит стрелить, в буквальном смысле, в голову, так, чтобы они умерли. А здесь он, конечно, никого не стреляет, они просто курят вместе. То есть необычное использование выражения и намек на то, что там крепкое, что ли, курят.
Да, 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 да. Ну, по-нашему я бы сказал, что это вышибать мозги.
Ну, примерно, да.
Да, ну это то есть, когда стреляют и мозги в разные стороны полетели.
Это и буквально тоже на русском, да?
Да, да, да. Blow out. Ну, а тут это getting him high on drugs.
Дальше. Здесь такой классный момент, чуть дальше, где она спрашивает, да и вообще, что ты тут делаешь? Да? What are you doing here anyway? В моем гараже. Рабочем месте. И он говорит, thought I'd come by to have a cup of tea with my wife.
Да.
Это настолько просто... типичное там английское выражение, что услышать его от американца, особенно такого, и американский там наркоторговец, это просто смешно очень. Он такого никак...
Почему? А что в нем такого английского?
Хороший вопрос. Ну, есть... Не прямой ответ, what are you doing here? Да, он объясняет, ну, я подумал, thought I'd come by, я подумал. заглянуть к тебе, Камбай, на чашечку чая с женой. То есть не с тобой, а он объясняет про
него в третьем лице. Да, да.
Вот. Американцы, они не пьют чай. Они пьют iced tea.
Дрянь какую-то, да.
И ты не видел, кстати, где-то месяц тому назад там какая-то американка сделала видео о том, как надо готовить чай. Не видел?
Нет, нет.
Это ужасно. И это реально просто каждый шаг, это такое извращение. Ну, казалось бы, да, кипятишь чай в чайнике, заливаешь туда, и все, есть чай. Нет, она просто, во-первых, что-то с микроволновкой делает. Потом, блин, я не помню, надо загуглить. Это настолько просто ужасное обращение к чаю, таких надо сажать.
У них же все время так. То есть, если говоришь чаю хочу, то тебе обязательно принесут этот iced tea. Обязательно. Со льдом, холодный, обязательно. А когда говоришь hot tea, what? Hot tea, да. И несут какую-то дрянь из ромашек, какой-то пакетик там с ромашками. То есть, не чай, а какая-то дрянь. Ужас, совсем чай не пьют.
Ничего они не понимают в этом.
Да.
Соответственно, с его акцентом, с его профессией идти пить чай, это просто настолько... Но зато миленько от него услышать. И это, конечно, подготавливает нас для следующего этапа, следующий, что он объясняет, почему это ему все. Они разговаривают про эту продажу своего бизнеса, да, и он начинает объяснить, почему это ему интересно. Он говорит, I like middle age. То есть... Ну, middle age, средний возраст, наверное, такие же шутки есть, да, на русском про это, что мужчина в среднем возрасте, он толстеет, он покупает себе какой-то Феррари, если деньги есть, или просто машину, чтобы компенсировать его отсутствие там всего остального. И так далее. А тут этот наш наркоторговец говорит, I like middle age. Уже странно. Дальше он говорит, I like gentrification, private schools, fine wines, and a spoonful of caviar to help my medicine go down. Ну, здесь столько всего. Разберем. I like gentrification. Gentry – это другое слово для аристократии. Gentrification – это такой феномен, который к концу, наверное, прошлого века появился, когда плохие части города становится постепенно более благо.
Ну, я бы так сказал, что это, например, вот как у нас. Вот, например, у нас в Питере, да, в центре стоит какой-нибудь завод советский, досоветский. Вот именно завод, фабрика такое, промышленное здание. И в перестройку все это сломали, все распродали изнутри. Станки распилили на цветные металлы и продали в Китай или в Европу. А внутри теперь у нас будет или офисный центр, или какая-то развлекательная фигня. То есть, вот где я живу, на Лиговке, возле метро Лиговский проспект, там раньше был хлебный завод, хлеб пекли, а теперь там, этажи называется, по-моему. В общем, там какие-то магазинчики, какие-то так называемые пространства, где развлечения какие-то, поесть, попить. Вот это у нас называется джентрификация. Ну, я так понимаю, что это вот и в Лондоне. В Лондоне я ходил, где там старые доки. Вот в этих доках тоже чего-то понаделали. Это, наверное, оно же, да?
Это, наверное, часть. На самом деле, по большей части это жилье. Это когда выкупают те дома, которые когда-то были, ну, маленькие для бедных, и в них там заселили там, такое за частичную аренду, типа. И поскольку просто все дома в центре слишком уже дорогие стали, то люди с деньгами, но не особо богатые, они начинают покупать в районах города, где раньше, ну, даже не подумали бы, да? То есть, например, в Питере Коломна. Когда-то Коломна была, да и до сих пор, немножко сомнительный такой район. Очень давно. А при gentrification он бы стал больше как Петроградская сторона. То есть там квартиры побольше делают. Да, действительно, магазины и так далее появляются такие более понтовые. А индустриальные здания превращаются в какие-то там кинотеатры и так далее. То есть это во многом это улучшение. Просто поскольку использовали не improvements, а gentrification, то немножко это политический момент. Типа уже бедным не место жить в городе.
Я бы сказал, что это по-русски, по всей видимости, облагородить.
Наверное.
Аристократ – это по-русски благородный, то есть да, род да, у него благородный. Вот. И это облагораживать – это вот как раз делать вот так вот лучше.
Да. И, ну, соответственно, да, он начинает объяснить, что все эти вещи, которые раньше были противны ему, сейчас интересны. И частные школы, которые дорогие, дорогие вина. А дальше фраза, которую все знают, которые смотрели Мэри Поппинс. A spoonful of sugar helps the medicine go down. Не знаю, смотрел, знаешь ли такое?
Не знаю.
В общем, это часть песни, когда она объясняет детям, что ладно, надо принимать там лекарство, но давайте с сахаром, будет проще.
Типа лекарство горькое, а сахаром
да,
заесть?
Да.
А тут, значит, ложечку икры.
А вот тут он меняет это с сахара на икры, потому что он же богатый, и он не ребенок, ему сахар не нужно. Так что spoonful of caviar to help the medicine go down. Вот.
Spoonful – это подразумевается столовая ложка, то есть большая, да?
А не обязательно,
который...
ну, скорее всего.
Да, то есть, ну, сожрал так сожрал, да. А чё, а кевиар – это, соответственно, черная икра, и это считается очень дорого, да?
Мы подразумеваем автоматически, что это черная, да. Ну и, естественно, да, недоступно нынче. Почти недоступно, а так дорогая просто. Она ему объясняет, что ладно тебе с этой всякой средний возраст и выше среднего класса luxury. Это опасно, потому что ты не забудь, что ты в опасном там игре, и если увидеть, что ты такой расслабленный, то, может быть, там будет, с чьей-то стороны будет агрессия, будет некрасиво. Могут посчитать тебя слабым, да? Она говорит, that could read as weakness. А дальше она говорит, if you smell smoke, it's because there's a fire, and that could get expensive. А у нас есть такое выражение, интересно, есть ли у вас на русском, буквально такое же, по словам, yeah. if you smell smoke, there's probably a fire. Where there's smoke, there's a fire.
По-русски нет дыма без огня.
Да.
То есть, если видишь дым, где-то горит, точно, да. Верный признак. Ага.
Вот. Ровно такой же. И дальше она продолжает вот это про пожар. Мысль. И говорит, so you're going to have to stamp that out without any gentrification. То есть, stamp out. Можно, это такой фразовый глагол, но он может означать что-то просто приостановить. Или в данном случае stamp out a fire. То есть, буквально ногой
затоптать. Да,
затоптать, глушить огонь. Это я просто к тому, что они постоянно в этом фильме начинают какой-то используя какую-то идиому и продолжаете его через несколько реплик.
У меня тут затоптать не получилось. У меня получилось, если чуешь дым, она же там про запах говорит, если чуешь дым, значит, где-то горит огонь. И это может очень дорого обойтись. Все это надо жестко подавить.
Что это надо жестко?
Подавить, да. Ну, топтать... Не вышло. Мне непонятно, как сказать. Затоптать. Наверное, правильнее было бы сказать жестко загасить. По-русски гасить – это и бить, и убивать, и все на свете. И потушить огонь тоже гасить.
Да. Объемное такое слово. Слушай, я смотрел какие-то субтитры, которые мы делали на днях. И когда мы их делали, и когда я их проверил, я такой, да, все верно. А тут спустя, ну, совсем недолго, но месяц, я сижу, смотрю еще раз такой, да блин, здесь можно было так делать.
Так всегда. Так всегда, да. Так, что дальше?
Слушай, здесь интересный момент. Тоже не указал на это, не подумал в то время. У всех народов есть клички для своих соседей, да, своих вокруг. А ирландцев мы говорим часто Paddy, потому что это такое самое частое имя Patrick. Patrick, Paddy. В общем, про ирландцев можем сказать Paddy's. Про французов это frogs, лягушатники. Так далее. По-русски их есть несколько. Есть Ruskies. Есть Ivans. Это, правда, более старые, не так часто сейчас, но во Первой и Второй мировой это было очень часто. Ну, то есть Иван просто типичное имя. Вот. А здесь Ruski. Почему? Потому что для нас это окончание «ски», он настолько связан с русским языком, русским всего, что добавить «ски» в конце это делает, в нашем понимании, это делает что-то русским. И я это понимаю, потому что даже ваше слово про себя, «русские», «русские», у него в окончании «ски». А мне когда-то давно объяснили здесь, что в вашем понимании «ски» — это, скорее всего, польское, хотя бы как фамилия.
Польское? Ну, у поляков же славянский язык тоже, то есть они похожие. Не сильно, но похожие. В фамилиях так бывает. Ну, у нас по большей части фамилии на «ов». «Ов». Как? «Иванов». То есть, по уму это у него отец Иван, а он Иванов сын. Не Иванов, а Иванов сын. И Петров также. Петров сын. То есть, он сын Петра. Это как у скандинавов. Гудмундсдоттир Карлсон. Там, вот это точно так же, как у них. Но есть и эти вот на «ски». Например, Настасья Кинский. Вот, то есть, для нас это сразу что-то славянское, вот точно славянское. И почему они из Австрии, вообще нам непонятно. И откуда-то из Германии. Вронский, там вот такие бывают, да.
Но это, для нас это русская фамилия. Славянский, а не конкретно русский, да? То есть, это более общий.
Да, да, да. Но если ты скажешь какой-нибудь Каминский, то нам понятно, что это поляк. Вот. У поляков такое встречается чаще.
Почему? В какой части? Камин? Да, но какая часть этой фамилии подсказывает тебе, что это поляк?
А нет, у них просто чаще такое встречается. Вот.
Понятно. Ну, здесь, соответственно, она говорит, I've got a red-hot Ruski with her finger on the trigger.
А я правильно знаю, что если сказать русский, или как это у вас говорят, раски, раски через «а» получается, да, это обидное, да? Это нехорошее слово,
да
или
нет,
как?
Нет, ну, это не то, что «нега» сказать, например, который может тебе в очень неприятных случаях подвести. Нет, это от тебя зависит, если тебе обидно, чтобы называть. Это все равно, чтобы меня называть англосаксом, например. Это, ну, это такое кличка, да. Это можно и быть и позитивно, и негативно. Здесь она негатива особо нет, она просто red hot, то есть это можно понять по-разному. То ли она очень, очень сексуальная, то ли она просто злая. Заводилась, потому что там что-то не так с ее машиной.
С обидными названиями это вообще местами просто непонятно. Оно от местности очень сильно меняется. То есть, я вот родился на Украине, и, соответственно, по-украински в детстве нормально говорил. Вот воробей на Украине, воробей, птичка, в те времена называлось жид.
Да ты что?
Почему не, да, почему не знаю. Точно так же называются евреи, то есть называются жид. В Польше точно так же. То есть это, как не сказать официальное название, но если посмотришь список Шиндлера, то он, по-моему, прямо начинается с того, что там табличка, на которой по-польски написано «Жидовская синагога». Но если Если ты в России так еврея назовешь, то, я не знаю, тебе голову оторвут просто. Это гораздо хуже, чем негр, там, черномазый. Да, то есть, серьезно? Это оскорбление вообще, конечно, да. А при этом, если ты углубишься, так сказать, то это этот самый жид, это джу, он же по-французски жуив и все остальное. То есть, чем ближе к Западу, тем оно почему-то становится безобиднее и нормальное название. А в России нет, так нельзя говорить. Это вот мега оскорбление. И такие слова употребляет только дегенерат. Понимаешь, вот в приличном обществе сказать такое – это вообще за гранью. Ну вот, как-то так получается.
Это очень интересная тема.
Бывали всякие не сильно обидные, типа… Украинцев у нас всегда называли хохол. Причем это было самоназвание, они сами себя так звали всегда. Хохол – это потому, что они стриглись, ну, знаешь, как индейцы, знаешь, то есть голова бритая, а тут это называется… Да, эта штука называется хохол.
Да ты что?
Или когда у тебя волосы не как у панка, а просто, знаешь, так вот немножко вот дыбом встают волосы, это называется хохолок, хохол. Вот. Раньше мы их так звали, они себя так звали. Была отличная шутка, что в советской армии служат три национальности: русские, нерусские и хохлы. То есть украинцев в армии было очень много. То есть считалось правильным там служить. Но теперь, видишь, там у них революция, и больше их хохлами называть то нельзя. Это внезапно это стало обидное слово, вы нас оскорбляете, ну, какая-то чушь, короче. Нельзя говорить «на Украине», надо теперь говорить «в Украине». Для русского уха это звучит такой идиотией, что я аж теряюсь все время. Это ж вроде наш язык, как так получается, что вы нас учите, как на нашем языке говорить. Ну, в общем, со временем все меняется.
Да.
Только что называли вот так, а оказывается, уже нельзя, обидно.
Да, да.
Это как нашим невозможно объяснить, почему негр в Америке – это обидно, а черный black – это не обидно. У нас-то наоборот, негр – это нормально, а попробуй назови кого-нибудь черным, тебе сейчас черные объяснят тебе, кто ты такой.
Слушай, я тоже пропустил этот момент. Я в курсе, что называют негром, и это мне всегда немножко так... А можно ли? А то, что черный здесь, это вызывает такая реакция.
Ну, это либо азиаты, либо кавказцы. При этом азиаты, они другого цвета, а кавказцы, они вообще, если взять грузин, например, то он белее, чем мы, у него кожа белее. Поэтому какой он черный, понять невозможно.
Ага. Слушай, как интересно это.
Отошли в сторону. Так, давай про русских, да, про русских.
Вот, ну, просто, да, red hot whiskey with a finger on the trigger.
Ну, это злобный, наверное, да, что?
Да нет, просто...
Или...
Нет.
А, это она про тёлку, которая там заказы ждет, да.
Но finger on the trigger, да, это тоже такой колоритное выражение, что она готова к взрыву.
Нервная.
Да. Здесь, кстати, он отвечает, он-то спросил пару реплик раньше, any chance, то есть any chance of sex.
Ага.
Она говорит, нет, ты подождешь. У меня это русское. А он отвечает, I don't mind the two of yous. Y-O-U-S-E. Это очень интересно. Я не знаю насчет американцев, говорят ли они так где-то. Но yous, я учился в Глазго. И yous – это их такой, не то что сленговый, но немножко неформальный вариант «вы», «вас». Ну, с маленьким «в». То есть, мы это не говорим на юг Англии, откуда я. Но в Шотландии «use» и, по-моему, в Ирландии тоже существует вполне как слово. И это означает многочисленное «ты», то есть «вы». Интересно, что американец тут использует это довольно редко, на мое понимание.
Я такое только... В «Звездных войнах», помнишь, первая серия «Звездных войн», самая, ну, которую, где был этот дурачок Джа-Джа Бинкс, помнишь? Джаджа Бинкс все время говорил «Юса, Юса», обращаясь, он все время у него «Юса».
Интересно. Ну,
откуда они такое? Да, откуда такое взяли? Оказывается, бывает.
Интересно, надо еще раз посмотреть. Может, он говорит с каким-то акцентом?
Ну, они же там якобы что-то придумывали, что это инопланетные языки, на земные не похожи, но, видимо, похожи все равно. Где-то корень есть. Это как у Толкина эльфы на эльфийском языке говорят, но он его из финского, то есть корни в финский язык уходят. Вот он оттуда это набирал, может, и здесь как-то что-то знакомое брали.
Да-да-да.
Так-так.
Шотландского. Барби. Ты, наверное, слышал про Барби. И думаешь, про что? Куколку думаешь, такая с ногами невероятными. А на самом деле Барби, да, это как это кличка куколки, но это в народе это тоже барбекю, сокращение барбекю.
Барбекю, Барби.
Скорее это наши австралийские, новозеландские, может американские кузены так говорят.
Или мы, если... Первый раз, кстати, вижу такое. Обычно говорят BBQ, да, чтобы сокращенно, да. 3 буквы BBQ. Барби. Как-то странно. Вот, кстати, о птичках. Для тебя это самое барбекю. Это что такое? Вот по-русски вообще непонятно. У нас есть один шашлык, и все понимают, что это такое. Вот типа дрова, они прогорели, остался уголь красный, и ты над этими углями жаришь. Но, в общем-то, это давно было. А когда, так сказать... товары с Запада хлынули в страну, то оказалось, что в основном жарят на решетках. То есть, например, там решеточка, ну, с ручкой, да, ты там много крыльев или там лапы куриные, что тебе, мясо, что удобно. Ты в эту решетку раз, туда-сюда. Решетка называется гриль по-английски. Да. Что такое по-русски гриль? Это значит. Жареное, то есть слово перекочевало к нам и стало про что жареное мясо, то есть вот кура, гриль, там мясо, гриль, еще чего-нибудь. Но еще и приплыло сюда это самое барбекю, а у американцев, в общем-то, это самое барбекю, это вот, вот то, что гриль, это фактически как стейк, зажарить там 5-7 минут, раз, два, три, и можно есть, а барбекю – это то, что low and slow, то есть низкая температура и долго-долго держишь. Они там, во-первых, это еда для бедных, к моему удивлению, то есть это не стейки, а мясо жесткое, то есть, например, грудные мышцы у коровы, которыми она ходит, это мускулы, естественно, они жесткие, и поэтому их при низкой температуре надо долго-долго держать, часов 6 или больше. И тогда там как-то оно преобразуется, получается такое, знаешь, рассыпчатое. Вот это называется барбекю. А вот эти вот сосиски – это вроде как не барбекю. А у вас как?
Да, здесь огромное поле для переводческого недопонимания. В Америке, особенно в южных штатах, особенно в Техасе, да, ты, то, что ты сейчас описывал, это их вариант барбекю, то есть Texas barbecue. Они делают... Я был в Техасе несколько раз, был в такие рестораны, где просто только и делают это.
Брискет называется. Да, 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 это брискет. Грудь называется брискет. Я, кстати, долго думал, откуда у них такие навыки в этом самом Техасе. Да. Никак понять не мог. Это откуда, почему у них вот так. Оказалось, что большинство населения Техаса – это немцы, которые все это, естественно, из Германии привезли и здесь продолжают.
Вот как.
Удивительно.
Не, я тоже не знал, откуда. Но да, они делают в огромных таких... буквально половина коровы. В огромный какой-то построение из там кирпичи и все это. И да, там 12 часов и так далее. Мясо, конечно, получается офигенное от этого. Но это обычно, если объяснить, то это обычно скажешь там Texas barbecue или что-то такое, не просто барбекю. В нашем британском понимании, в понимании австралийцев и новозеландцев, это то, что ты делаешь дома. У тебя специальный такой станок, может быть, там маленький, может быть, побольше, с закрывающейся крышей. Он может на газ, если ты ленивый, или на углях, если ты любитель там такого всякого. И здесь главная разница между то, что в России делается, и то, что мы делаем. Это у вас шампура, а у нас решетка, которая не снимается. То есть решетка остается на месте, а ты должен следить за этими кусками мяса. То есть то, что ты описывал, ты как сэндвич закрываешь, да, и да, вот да, так да, вот да. Так. Нет, это ленивый подход, так нельзя. Решетка остается на месте, ты каждый кусок мяса должен там обсматривать, там решать, когда там это. Вот. И закрывается верх тоже, чтобы особый там вкус дыма остался, и чтобы побыстрее там, ну, так далее. Это нашего понимания барбекю. Новозеландцы, австралийцы, они очень большие барбекюисты, потому что у них полжизни живется на улице, потому что погода такая. В Англии мы это делаем исключительно летом, ну, как и в Питере, там, в парках, да, когда снега уже нет, и удовольствие какое-то можно из этого извлечь. Но не занимает это никаких там 6 часов. Это буквально полчаса, час.
Конечно, да невозможно столько ждать, да. У меня вот разные есть эти приспособления. Я любитель этого дела. За городом можно. Да, ну, вот есть приспособления, знаешь, так называемые, да, этот Big Green Egg, там, Камада Джо, то есть это такое же яйцо, только красное. Есть железное яйцо, есть там металлические эти веберы, ну, которые, знаешь, этот, наверное, как ты говоришь, вебер самый распространенный. Ну, там по-разному. То есть хочешь, можешь за 15 минут сделать, а хочешь, можешь 12 часов это он томить. Тоже так может, да. 12 часов. Да, да, да. 12 часов это очень долго и вообще. Но там интересные книжки бывают, ты знаешь, вот. Есть такой еще Бройл Кинг. Бройл Кинг канадский. Вот. А для него, соответственно, ну, как тебе, как всякий товар, к нему есть книжки, как вот надо, так сказать. Там очень грамотно расписано, что вот это не шаляй-валяй. Это как в Библии, это преломление хлебов. То есть, когда мы с тобой совместно принимаем пищу, это очень-очень сближает. И там вот главный упор именно на это, что там собери семью, вот сделай вот это, покорми, вместе сожрете, пообщаетесь туда-сюда. Практически семья Сопрано. Воскресный ужин. Посидим, поедим. Это объединяет. Дело полезное. Это
маркетинг делают.
Ну, конечно.
Понятно.
Так-так, двигаемся дальше. Так, Барби разобрали.
Барби разобрали. Чуть дальше они говорят про этот японский говядина, который там все хвалят. Wagyu. Wagyu beef. Они просто... Его ответ, да, Флетчер говорит, I've never had Wagyu. Рэй отвечает, yeah, well, it'll be wasted on you, but it's all I've got. И я комментировал, что ваши с Дементием отношения бывают такие, что ты мог бы ему такое сказать, что типа...
Жалко на тебя тратить.
Да-да-да, ничего и так не поймёт.
Тут еще другое смешно, что он, is there any chance of a steak? Что типа... На стейк-то могу рассчитывать. А он ему отвечает, got a bit of Wagyu in the freezer, as it happens. Wagyu – это самое дорогое мясо на планете Земля. То есть, как говядина, оно самое дорогое. А он говорит, что оно во фризере. То есть, фризер – это же морозильник, правильно? Это не холодильник. И оно у него лежит в морозилке. Да, куда это мясо класть? Нельзя категорически, ты его испортишь. Почему оно у него валяется в морозилке, понять невозможно. Вместе с трупом, что характерно. Про труп это смешно, но вот мясо там такое лежать не должно. Так, кто не в курсе, вагью – это японская говядина, это специальные японские бычки, которых кормят вроде как кукурузой, ну, чем-то там хорошим. Очень-очень такое мраморное мясо, очень дорогое, самое дорогое, да. Вот даже Флетчер отвечает, что я-то вагью никогда не ел.
I've never had wagyu, да.
Yeah, well, it'll be wasted on you. I love that. Отлично.
Да, да, да. Ну, я бы еще это, с твоего позволения, обратил внимание на шутку. Well, you can take it with you, if you fuck off now. На мой взгляд, получилось очень смешно. То есть, вот, отлично. Ага. Полезная штука. Греет коленки и при этом готовит еду. Покажи, где такую купить? А он ему отвечает. Если съебешь прямо сейчас, забирай эту. То есть, как? Все, что угодно, только бы от тебя избавиться.
Отлично.
Отличная шутка, отличная, да.
А дальше у нас есть... Да, я написал, что я не понимаю, что это такое. Bold move that, coming in heavy.
Ну, coming in heavy, это значит при оружии, то есть вооруженный. В сопрано, во всяком случае, так все время говорят, что вот heavy, это значит приходи или приходи в следующий раз, или приходи со стволом, или не приходи вообще. Так дядя Джун объясняет Энтони напряженные отношения между ними. Вот, coming in heavy, это вот, видимо, так.
Да, coming in heavy звучит прямо как это. Heavy, кстати, как в множеством, это сленг для охранники.
Ага, ага, ну, видимо, да, про оружие имеется в виду, да, вооруженные.
Тут, про, когда они про лорд Джордж говорят, то есть есть эти китайские мафиозы, да, триады, и тут они про Джордж говорят, что он следующее поколение, что его это dry eye, это следующее поколение китайских мафиоз, триады, триадистов, а дальше он говорит, and them Chinamen, это Chinamen, это уже такое полурасистское выражение, так не очень говоря, не очень говорим нынче. Them Chinamen, they upgrade quicker than I fucking phones. Вот, что мне казалось очень такой колоритный, старомодный расистский подход к...
А почему Chinamen обидный? Это же вроде просто название китаец, нет?
Это, наверное, то, что просто он исторически с выражением со времен империи британской.
А как их правильно звать, чтобы им не обидно было? Если не Chinamen, как правильно?
Chinese. Chinese или Chinese people. А почему-то Chinamen, то есть одним словом, это стало как-то... Это не то, что там, опять же, не 5 на шкале из 5, но все же это такое немного это не современно, скажем так.
Удивительно. Удивительно. They upgrade quicker than I fucking phones.
Да.
Смешно.
Кстати, я в пятницу буду лекцию читать на переводческом конференции, и как раз мы обсудим это, то, что они здесь делали с матерным словом. Ставили fuck, или вариант того, в середине другого слова. Вот на русском у вас есть отличная возможность взять какое-то слово матерное и спереди или в конце, то есть суффикс или префикс, присобачить какой-то суффикс или префикс, и получится другое слово.
Да.
Их миллион, как ты прекрасно знаешь. И с этим можно быть очень креативным. Но на английском у нас гораздо меньше возможностей для этого. Но зато можно матерное слово в середине другого слова засунуть.
То есть... Abso-fucking-lutely. Exactly. Да, как говорил сержант.
Exactly. Вот. Abso-fucking-lutely. Один отличный пример. И здесь они так же делают. My fucking phones.
Да-да-да, а местами получается, как там, it's out of your jurisdiction. Jurisdiction, тоже смешно получается, хотя матерное слово не вставляли. Это в художественном фильме «Матрица» с этого начинается, когда там троицу, эту Тринити ловят, там как раз jurisdiction.
А ты думаешь, это не специально?
Английский язык очень-очень смешной. Если хорошо понимать, он очень смешной. Там для шуток гигантский простор.
Интересно, я про это не думал. Он просто... Ну, дек, он там в середине слова. Да, что замечаем про чужих языков, когда учим, часто бывают удивительно для спикера, потому что они не думали об этом. А что дальше? У нас дальше выражение прямо из футбола, из спорта. 114 страницы. Fletcher to Ray. To be fair, it was very nicely played. Very nicely played. Это такое просто очень типичное выражение, что про футбол говорят, что когда... Ну, обычно, когда забили гол, да, и объясняют про минуты или секунды до забиения гола. Very nicely played.
Очень хорошо сыграно. Видимо. Ну, тут я даже, честно тебе скажу, я даже не понимаю, что это из футбола. То есть, с одной стороны, в английском языке очень много всего про игры. Типа как вот fair play. У нас такого нет. У нас про игры вообще ничего. У нас игры – это только в карты. То есть, это первое, что в голову приходит. А карты, играть в карты – это очень плохо. То есть, при советской власти нам все время объясняли, что в карты – это все играли, но это очень плохо. Это дурное такое времяпрепровождение. А вот спортивно-неспортивно как-то гораздо реже встречается. Поэтому тут не смог. Хорошо придумано, с бесплатными запчастями за 100 тысяч. Всем известно, путь к сердцу мужчины лежит через его жену. По-русски, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.
Да.
То есть, женщина, которая тебя хочет, она должна тебя хорошо кормить, и тогда ты будешь ее любить. А тут путь к сердцу мужчины через жену. Смешно сказать.
Да. Ну, у нас ровно такой же, да, через желудок. The way to a hot man's heart is through his stomach. Вот. Now you may be able to buy your man sausage for that, but to me it just looks rude at breakfast. Это когда они встречались наконец-то, Майкл и Dry Eye, и Майкл ему объясняет, что это не продается, и денег мало все равно.
Тут от меня ускользнуло. То есть это, я так понял, что он говорит про типа... член его помощника.
Интересно.
Ну, какая колбаса? To buy your man's sausage. Ну, поэтому за такие деньги можешь купить колбасу своего парня. А для меня такое на завтрак грубовато.
Очень интересное понимание. Может. А ты не помнишь визуально, что было?
А он сидит за столом просто, а китаец напротив пришел торговаться. То есть МакКонахи там что-то писал, считал и, так сказать, отвлекаясь, говорит.
Слушай, может быть. Я это не уловил.
Он же ему деньги предлагает. Китаец предлагает деньги, пишет на бумажке, показывает, а этот ему отвечает. В том смысле, что этого мало, что его бизнес в МакКонахи стоит гораздо дороже. И вот за такие деньги, как ты там написал, это ты вон колбасу своего пацана можешь купить. Вот.
Да.
Но это, наверное, так. Для меня на завтрак грубовато. Хитро. Я, честно говоря, не очень понимаю.
Смешно. Ладно, дальше я что-то понял. 120. И здесь Dry Eye, наш китаец, который хочет стать важным, говорит Майкл о том, что он уже слишком старый, что пора дать место следующему поколению. Да? Он говорит, now when the silverback's got more silver than back, he best move on before he gets moved on. Такое, очень такое большой чувак речь. То есть silverback это вид горилла. Как горилла по-русски?
Горилла, да, да. Горилла, да. Горилла, вожак горилла, он, как правило, седой. Uh-huh. То есть, это silverback, у него по спине там седые волосы, uh-huh. серебряная спина, по-нашему так не скажешь, седая uh-huh. спина. Про гориллу нас тоже не очень хорошо понимают, что это такое. Плюс, а дальше шутка. When the silverbacks got more silver than back, то есть back-то подразумевается огромная спина, по всей видимости, что у него седины больше, чем здоровье.
А, скорее лучше... это... Нет, здесь он немного... Опять же, они берут какой-то метафоры и его делают буквальным. Это постоянно происходит mm-hmm. в этом фильме. То есть silverback, да, тем больше у него silver, тем старше, видимо, он. Mm-hmm. А на английском мы тоже говорим про, ну, обычно только мужчин, но когда они стареют, у них там то ли grey hair, то ли silver, можно также mm-hmm. называть silver, то есть серые mm-hmm. или серебряные волосы. И, соответственно, он говорит, что когда у тебя уже больше серебряных волос, чем и здесь есть...
Седины, да.
Это понимание иметь backbone, to have backbone, то есть быть сильным. Соответственно, когда у тебя больше здесь седины, чем у тебя мощь в теле, в спине, uh-huh. тогда ему уже пора смыться.
Да. Ну, то есть я понял правильно, uh-huh. точнее, понял неправильно, но оттрактовал правильно.
И как получилось?
Если старый вожак в первую очередь старый, а потом уже вожак, то есть вожак подразумевается, что он самый здоровый физически, лучше ему подвинуться самому, прежде чем его подвинут.
Да. Отлично. Move on before he gets moved on. Да. Да-да-да.
Майкл, я пытаюсь вам помочь. Это охуенно большие деньги, а это охуенно большой ствол. Все смешно, блин. Там вот очень ловко вообще. А-а-а. Молодец. Гай Ричи со словами умеет обращаться. Ну, дальше он его бьет, стреляет, крики, вопли. И тут еще один момент. Сейчас я тебе найду и скажу.
Ты видел фильм «Крокодайл Данди»? Наверняка.
Да, конечно, да.
Помнишь сцену, где к нему подходит панк с маленьким ножом?
Разве это нож?
That's not a gun.
What? Not.
That's not a knife. This is a knife. И я почти уверен, ну, это не дословно, да, конечно, доведенно, я почти уверен, что мы должны ассоциироваться с этим фильмом, потому что это настолько классик и любимый всем.
Да, да, да. Так, а тут, значит, он ползет по полу, наш сухой глаз, а Майкл идет за ним. Because you're not going out the way you came in, you deluded duck-eating cunt. Вот такое вот на русский никак. Приходится придумывать свое. Он ему кричит: куда, блядь, пополз? Как зашел, уже не выйдешь. Уткоёб ебаный. То есть, duck eating cunt. Непростая конструкция.
Конечно, да-да-да. Не, отлично, отлично сыграно. Да, я не в курсе, называют ли вообще люди китайцами duck eaters. У нас есть, как я уже упомянул, frog eaters, да? Французы наши. Но сразу, как говоришь, duck eating, да понятно, о чем речь. Из-за Peking duck, который вы тоже прекрасно понимаете.
Ну, про французов тут понятно. Лягушек ели, то есть, не потому, что они вкусные. Это как я понимаю. То есть, лягушки и улитки вовсе не потому, что они вкусные, а потому, что жрать нечего, и приходится жрать лягушек, уже деваться некуда. Но поскольку французы ловко готовят, то лягушки у них получаются вкусные.
Вкусно,
да. Я ел вкусные, отличные лягушки. Но... как мы знаем, нормальные-то люди лягушек не едят. Mm-hmm. И если сказать, что ты жрешь лягушек, а точнее жаб, Там, если обидно, то должна быть жаба обязательно, потому что жаба, она гораздо более мерзкая. Да, это обидно, а утка, она же хорошая, это то же самое, что чикен. Но, кстати, когда про американских негров говорят, то это оскорбительно, когда им говорят о том, что они любят чикенов. Чикен и watermelon – это почему-то обидно со страшной силой.
Да, да.
В Full Metal Jacket там сержант кричит: «Извини, у нас тут не подают жареных цыплят и арбузы». Когда хочет обидеть черного паренька, то он его вот так обижает. Посмотри, очень хорошее кино. У меня там есть пара вопросов, ты мне заодно разъяснишь, что там имеется в виду.
Да, я посмотри, раньше не знал про арбуз, но оказывается, это была большая тема в 19 веке и в 20-м. Местные это, бизнесмены делали открытки типа из штата Джорджия или что-то, который можно было послать своим белым там знакомым, что я был в Джорджии, типа, и там просто обязательно должен был быть черный, бедный, с огромной улыбкой и с арбузом. Это просто такая картина, загуглишь и увидишь, это мем тех времен, в общем-то.
Интересно.
Поэтому обидно. Там чуть до этого мы пропустили один момент, очень мне понравился. После того, как он Майкл застрелил Dry Eyes, который начинает, да, ползать. Он его спрашивает: «You looking for your balls or a hole in the wall?» Он же стрелил ему это ниже пояса, стрелял.
Да-да-да.
Вот. А здесь интересно, balls понятно, а hole in the wall. Здесь несколько понятий, да? Hole in the wall, через которого можно уползать, как мышь. То есть типично, как Том и Джерри, там мышка есть.
Да-да-да. Норка вот. По-русски.
Есть еще hole in the wall, это выражение в Британии, по-моему, в Америке вроде нет, но в Британии это выражение для банкомата.
Если хочешь... Я всегда думал, что это какой-то маленький магазин, очень маленький магазин, что это hole in the wall, то есть дырка в стене, вот зашел там 3 квадратных метра, я всегда думал, что это какой-то магазин.
Вроде нет, можно, наверное, называть какой-то маленький магаз так. Но это не то, что устойчивое выражение. Mm-hmm. То есть тебя бы поняли местные, если ты говорил о каком-то очень маленьком магазине, но это не устойчивое выражение. А hole in the wall – это как раз это для банкомата, да, существует. Но есть еще и... Но это не связано здесь, просто очень много разных пониманий, похожих выражений. Glory hole. Glory hole – это в публичных туалетах, когда есть дырка в стене, и там... За какие-то там денежки засунешь свое членство, скажем так, свой член через эту дырку, и тебе что-то там делают. Вот. Так что просто...
Я бы побоялся засовывать в неизвестном туалете в неизвестную дырку.
Это вообще... Что люди только не делают ради какого-то странного...
Отважные парни, да.
Я не о том, что это имеется здесь в виду, это просто ассоциации. Кстати, о Гай Ричи, его там игра со словами, да, он дальше после того, как стрелил Dry Eye, он продолжает эту тему с джунглей, да, и с зверями. Тот говорил про Silverback, и тут он...
There's only one rule in this fucking jungle. When the lion's hungry, he eats.
И это такое красивое место, да, красивое такое, потому что это же царь зверей, как мы говорили.
А это у тебя вот закон джунглей, это у тебя ассоциируется с Маугли или с чем-то другим?
А с Маугли, да.
У нас это строго, вот строго, это Киплинг и Маугли.
Да.
У нас Киплинга знают только как автора Маугли. Немножко знают про Рикки-Тикки-Тави, вот, а так это только вот про Маугли. Я когда первый раз, у меня есть книжка, еще советская книжка, где стихи, не сказки, а стихи, там такое нормальное советское коммунистическое предисловие, что Редьярд Киплинг – это вообще певец британского империализма, мерзкая сволочь. который, значит, сам себя в своем творчестве пережил, что империя, пока он хвалил империю, британская империя развалилась, а вот теперь посмотрите, какие эта сволочь писала стихи. О, стихи по большей части отличные, мне вот страшно нравится. У нас даже это в некоторых местах народ не знает. Вот есть такой фильм «Жестокий романс», может, смотрел, не смотрел, с Михалковым, где там Михалков русский купец. Он там песню поет, страшно известная песня. «Мохнатый шмель, на душистый хмель, цапля серая в камыши, а цыганская дочь за любимым в ночь по позыву цыганской бродячей души, я не помню». Это тоже, кстати, Киплинг, для многих открытие. Ну, да, ну и там масса военных стихов про британских солдат, которые там... Афганистан, Индия, Пакистан, там везде, короче, война, 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 и вот британские солдаты. «Бремя белого человека», «White man's burden», да. Там, ну, стихи отличные вообще, отличные. Но у нас знают только вот, как правило, как автора Маугли. И про Рикки-Тикки-Тави, еще смешно про Рикки-Тикки-Тави, я как-то... Я с иностранцами мало общаюсь. Как-то раз общался с индийцем. Задал ему вопрос. Меня давно мучило. Рикки-Тикки-Тави – это вообще про что? Он аж позеленел. Сказал, что Рикки-Тикки-Тави – это ты в курсе, что этих мангустов, их англичане привезли, что в Индии их нет, что мангуст – это оккупант. Наги – две кобры. Это типа индусы, они хорошие, а мангуст – это сволочь, которого привезли англичане. Ой, в общем, такое мне рассказал, что я аж за стол держался. Ну, вот это да! Как интересно, вы там видите всякое.
Ага. Слушай, не знал. Я думал, они как-то веками враги там в Индии. Это... Но мангуст, значит, мы привезли.
Не знаю. Слушать всегда очень интересно. Это я когда-то заехал, ездил в Таиланд, а из Таиланда в Камбоджу, Кампучию. Вот. Ну и там этот Ангкор-Ват. Это, знаешь, там комплекс храмовых сооружений очень большой, и там почему-то, непонятно почему, надо, чтобы гид обязательно был камбоджиец. Вот. Ну, и там такой мужчина весь из себя. Они красивые такие, у них лица такие, знаешь, по-азиатски, но очень-очень правильные. Вот. Он там давай рассказывает. Вот, посмотрите, там такой рельеф, ну, на камне, в камне выдолблено там. Вот, вот посмотрите, значит. Вот в этих лодках... Плывут китайцы. Вот видите, они все в шапках там. Это китайцы. А вот, вот в этих лодках плывут тайцы. Посмотрите, какие рожи гнусные. Это сразу понятно, что это тайцы. А вот здесь вот смотрите, вот лица красивые, и у всех правильно очерченные губы. Это камбоджийцы. Все красивые и правильно очерченные губы. Я заинтересовался, потому что рожи гнусные, дурацкие шапки, это уже, так сказать. А это ж 1000 лет назад, там я не знаю, когда сделанное. Ну и слово за слово. Пол-Пот, как ты помнишь, там Пол-Пот, Йенг-Сари, которые там половину населения Камбоджи убили. Я говорю, а ты ж помнишь, наверное? Да, помню. Я говорю, а вас же вьетнамцы освободили? Он говорит, ну да. Я говорю, а с вьетнамцами у вас как отношения? Его аж, вот ты знаешь, его аж перекосило. Он говорит, а вот у вас... Вы в курсе, что у вас была война с немцами? Я говорю, конечно. В курсе, да. Ну, так вот, для нас вьетнамцы, говорит он, как для вас нацисты.
Ты что?
Как у вас тут все интересно устроено. То есть, я так понимаю, все соседи друг друга ненавидят, как только могут вообще. Жалко, долго с ним не поговорить было. То есть, там я про этих вот эти Пол-Пот и все эти, они же живые до сих пор, эти, кто одни других убивал.
Это Кхмер Русь,
они которые... как буддисты, да, красные Кхмеры, да. А они друг друга как буддисты вроде до сих пор не убивают и как-то вместе живут, что для меня очень странно. Да, как-то конечно. Так гражданская война, она не может так закончиться. Ну, вот. Такие интересные люди. Извини, отвлек. Так, что у нас дальше?
Да, мне всегда интересно, какие есть местные отношения между странами, которые могут быть совершенно неожиданными. для нас.
Да. Я говорю, а что с ними не так, с вьетнамцами? Да ты не знаешь просто. Если где-то поселился один вьетнамец, жди. Они как тараканы сейчас прибегут, и все будет в тараканах, то есть во вьетнамцах. Вот так ржал. Все как у нас.
Слушай, круто. Ничего не меняется. Это чисто география и все. А так отношение, что эти понаехали, и они... Да, это везде одно и то же.
Да. Ну, это вот, кстати, если про изучение языков. Вот у нас, например, азиатов у нас называют чурка. Чурка – это вот когда бревно, то есть дерево повалил, получается бревно. Если его попилить на куски, то вот кусок получается чурка. Чурка – это что-то запредельно тупое. Но, как я понимаю, это вот рядом с нами есть... Турция. С Турцией мы 500 лет воюем постоянно. То есть, у нас все время война с Турцией. Турки, они тюрки. То есть, тюрк, турк. И я так понимаю, что это просто русские, им удобнее, им неудобно говорить тюрка, оно превратилось в чурка. Ну, так, буквы переползают все время. То есть, это обидное название тюрка. Вот. Чурка. Слово страшно обидное. Страшно. То есть, ты тупой, деревянный, там все сразу вместе получается.
Но это вот. Используется в отношении турков, или я могу тебя называть чуркой, если Нет. ты что-то глупое делаешь?
Это подразумевается, что ты азиат. Это первейшее. Это именно азиат. Вот. И да, он... Тупой, это вот вообще, это вот он тупой, и все. Вообще никаких объяснений. Раз он азиат, значит, он тупой. Так это в сознании. Вот. А когда долго на это смотришь, то, в общем-то, становится понятно. Вот, например, в советскую армию приходишь, а там пацаны, ты из России, а они из Средней Азии, из нашей, да, узбеки, казахи, киргизы. Казахи, например, по-русски в мое время говорили все точно так же, как я. И если ты вот спрячь его за стенкой, ты никогда не поймешь, что он казах. Может, только слова какие-то специальные, там, какой-нибудь свой бешбармак, там, знаешь, про еду какую-то говорить будет, тогда можно понять, что это не из России. Но так они все говорили, как русские. У других похуже. Ну, вот если, например, таджик, и он живет в горах, у таджиков гор много, то он совсем. По-русски никак. И вот когда ты с ним общаешься, он плохо по-русски говорит, ты с ним общаешься, ты же все время шутишь постоянно, ну, юмора в речи всегда много, а он стоит на тебя, смотрит, и поскольку он тебе-то, он плохо знает русский язык, но для тебя он просто не врубается вообще, он вообще шуток не понимает, а значит, он тупой. Вот ты чурка, да, я вот пошутил, а ты не засмеялся, совершенно очевидно, не врубаешься.
То есть, я чурка
тупой. Да. Есть еще другое обидное название – чурка завоеванная. Ах ты, чурка завоеванная.
Да.
Поскольку русские всех завоевали, как ты понимаешь, это страшно смешное выражение, страшно смешное. Слушай, ну, да, до нас смешно, еще политкорректность не докатилась. Наверное, скоро прикатится.
У нас тоже такие, куча таких про французов после Первой и Второй мировые. То есть, до этого, понятно, Наполеон и так далее, они были... неплохими солдатами. А после Наполеона что-то пошло не то. И Первые и Вторые мировые дали нам кучу таких шуток про французов и какие они, как они быстро сдаются. То есть можно называть человеком French Surrender Monkey. Я, конечно, сейчас не вспомню просто так, но связано с... как surrender? Сдать? Нет.
Сдаваться, да.
Да, в общем-то, сдаваться. Связано с французами и сдаваться, есть миллион таких выражений.
обратимся к зрителям, что, дорогие друзья, то есть первое, общение через Zoom, оно не очень удобное, там все время задержки и невозможно правильно реагировать, быстро нельзя, это раз. Второе, у нас тут не академический разбор, а дружеская беседа, в ходе которой Уильям объясняет, что он в этом фильме видит и как он это трактует. За один раз уложиться нельзя, вот уже третий раз, а мы все никак не продвинемся. Там еще впереди, по-моему, ровно столько же осталось. Да, мы будем стараться и по мере возможностей забомбим как можно быстрее. Когда мы сможем, Уильям?
Когда сможем? Я думаю, на следующей неделе я... Или в пятницу, может быть. Я в городе, скорее всего, буду в пятницу. Будет побольше, получше свет.
Угу. Давай попробуем, да. Давай попробуем. Я, кстати, о птичках. Я тут сделал, точнее, отполировал перевод «Шрек 2». Помнишь, мы с тобой про Шрека говорили? Да. Ты говорил, что ты там много в Шреке всякого видишь.
Да-да-да.
Тоже смешно. И, к сожалению, не смог только песни победить. Вот песни победить не смог, а там песни... Несколько песен, они к сюжету привязаны со значением.
Да, там очень много
песен. Вот, к сожалению, ставят. Победить. Ну что, давай, говорю тебе спасибо. Пока. Взаимно. С нетерпением жду.
Спасибо.
На связи.
Давай, пока.
Всем привет.